Вот, топ, давайте начнем наш урок по книге «Врата молитвы». Продолжим. Теперь я приглашаю вас открыть книгу на странице. Мы учим книгу, Михаил, мы учим книгу «Врата в мир молитвы», да, Рава Шимшина Довида Пинкаса. Можно найти эту книгу на Тудот, сайте Тудот Иширун. Вот, там она присутствует, и можно вполне оттуда скачать разрешенным образом. Вот, и можете тогда прямо по тексту с нами учить это. Вот, теперь приглашаю открыть книгу на странице. Начнем прежде всего с самого начала, на странице 86. Против книги на странице 86. То есть, Андрей, для вас сообщаю, какие слова там. Шав-а, заголовок Шав-а, крик, просьба о милосердии. Да, и дальше идет цитата. И крик, просьба о милосердии, шав-а в скобках к Богу, измученных тяжким трудом поднялся к нему. Так?
Да, я понял.
Нашли, да?
Да.
Отлично. Я читаю первый абзац, то, что там указано, вот, и войдем с Божьей помощью в тему. Шава – это крик взывания о милосердии, который издает человек изо всех сил, прося Всевышнего облегчить свои беды и нехватку. Шава – это просьба о милосердии, когда страдания чрезвычайно велики и горьки. Эта экстраординарная просьба в истерическом состоянии обретает особое название. Так бывает у женщин в момент несчастья, они просто заходятся в рыданиях, полностью теряя контроль над собой и выкрикивают одновременно все варианты просьбы, на какие только они способны. Так. Здесь начнем прежде всего, как бы, это, если вам пока что я повторяюсь, вот, то уж не обессудьте, вот, но этот момент очень важно еще раз его усвоить, потому что, мне кажется, он совершенно принципиальнейший в данный момент. Значит, прежде всего, что наше общение с Творцом в момент молитвы, а молитве мы говорим прежде всего, когда мы находимся в молитве Амида, молитва 18 благословений, наше общение с Творцом там, оно принципиальным образом отличается от нашего статуса общения с Ним, когда мы изучаем Тору или когда мы выполняем какие-то заповеди другие. Принципиальным образом она отличается. Чем? Она отличается прежде всего тем, что в молитве наше поведение с Творцом, она полностью, как бы, и целиком с нашей стороны определяет его связь с нами. Что я имею в виду? Что я имею в виду? Когда вот здесь автор указывает, что подобно тому, как женщины в момент несчастья просто заходят в рыданиях, полностью теряя контроль над собой. Так? Скажем, зададим таким вопросом. Ну хорошо, когда они это делают не в молитве, это происходит как бы, когда не про нас сказано, про какое-то большое несчастье, человек находится в таком совершенном, как бы, истеричном состоянии. Вот. Но когда человек находится в молитве, и у него такого рода состояние, что это означает? Ведь, казалось бы, он находится в истерике, просит, молится о том, что Всевышний привел к нему чрезвычайное милосердие. Рега, давайте посмотрим. Прежде всего, твой послужной список. Насколько ты заслуживаешь, так? Вот, какие у тебя намерения, на чего то есть ты просишь эту самую просьбу и тому подобные вещи. Мы видим, что это здесь не учитывается. Если есть такая форма молитвы, в которая совершенно, как бы, в истерике находится, то это означает, что рассчитывается это на то, что именно реакция Творца будет на то, что так молится перед Ним. В силу того, что так молится перед Ним. Именно в силу того, что настолько истерично. Мы не говорим, что нужно прямо в такой истерике молиться. Не в этом идея. Ловить, как бы, идея, которая стоит за этим. Вот. Но подход, он, казалось бы, допустим, к примеру. Давайте приведу пример, когда будет более понятно, что я хочу сказать. Если, допустим, ребенок провинился, и ему родители не хотят поэтому это делать уступки. Так, вот, ребенок понимает, что шансов у него добиться, что ему нужно, маловато, он ложится на пол, начинает бить ногами, в истерике, заходится во всем. То баба, у папы более крепкие нервы, у мамы гораздо менее крепкие нервы на этот счет. Вот. И если это продолжается в течение 5 минут, ладно. 10 минут уже крепость мамы, она явно как бы шатается. Через 15 минут она уже дает брешь. Через 20 минут она говорит, я больше не могу это выдержать. Это либо она говорит мужу, сделай что-нибудь, либо она дает ребенку то, что ему нужно. Правильно? Вот. Хотя ребенок провинился. Ребенок провинился, как бы, если уже идти по линии закона, не полагается ему эта самая вещь. Но ребенок на это не обращает внимания, он в истерике и начинает как бы таким образом добиваться то, что нужно добиться. Вот. И хотя с точки зрения как бы логики вещей, это его поведение неправомочное, и он не может на это рассчитывать для того, что он будет бить ногами, теперь мы будем ему быть ему на поводу идти. Вот. Но с точки зрения родительской связи, такого плода поведения оно имеет и еще как имеет право на ответ. Что будет на это дан ответ. Потому что рамки молитвы, они вот именно таковы. Это рамки того, что мы ведем сейчас беседу это неправильное слово, мы сейчас разговариваем, мы каждый раз подчеркиваем, что это всегда обоюдно. Да, мы сейчас разговариваем с тем, кто любит нас даже больше, чем мы сами себя любим. И именно такие рамки молитвы изначально, которые не присутствуют, понимаете, как бы они изначально таковы. Безусловно, мы стоим перед нашим царем. И поэтому, безусловно, мы должны находиться в трепете, как мы с вами это учили по книге Месилат Йешарим, да, пути благочестивых, да, мне кажется, путь благочестивых. Это вот, что должен быть трепет перед царем. Но при этом, при всем, все формы молитвы, которые указываются в книге, которую мы с вами изучаем, они приемлемы в этой молитве. Мы с вами об этом уже говорили. Так, вот. И поэтому в рамках этой молитвы, да, человек имеет право рассчитывать на то, что это снискать милосердие, не в силу того, что он, как бы, у него какие-то заслуги есть, не в силу того, что он даже у него есть трепет перед Творцом, а в силу того, что он показывает, насколько, скажем так, чрезвычайно беде, по его личному мнению, по мнению человека, он находится. Понимаете? Как тот самый ребенок. В конце концов, почему он бьется как бы на полу, как бы в истерике? Потому что ему не дали конфету. В конце концов, что за проблема? Ему только конфеты не дали. Это такое, прям такое несчастье. Но в рамках того, что ребенку больно, родителю тоже становится больно. И вот эта вот взаимосвязь, хотя и повод у нее малый, но вот эта вот боль, которая есть, она становится проникает к самому родителю, и он отвечает. Понимаете, насколько здесь, как бы, казалось бы, не поддающаяся как бы обыкновенной логике связь устанавливается с Творцом. Она определяется самой молитвой. Это Йосеф Давид, это в частности отвечает на ваш вопрос по поводу других благословений, да, вот, что именно в молитве устанавливается связь, правила которых сама молитва определяет. Сама молитва определяет это сам правило эти, а не какие-то внешние обстоятельства, которые вокруг этого происходят. И поэтому человек, который чувствует и исполняет радость, вот, либо благодарность, либо какое-то чувство, и он вкладывает этот момент в то благословение, либо в ту молитву, которую он сейчас произносит, так она и так определяется и с точки зрения Творца в том числе. Понимаете? Да, я надеюсь, что я говорю понятные вещи. Если непонятно,
вы говорите понятно, я просто, я не знаю, наверное, у меня просто неправильное представление как бы о том, что мы изучаем. Ну, как бы такое примитивное или утилитарное, что ли. То есть, грубо говоря, у меня есть набор отверток, одна там такая, одна такая, одна такая, и вот я для каждого благословения у меня своя отвертка. Вот шва – это одна отвертка. Я им могу молиться условно только шаме тфила, к примеру. А, допустим, цака, которую… Нет, мы не ца, там мы что-то там смотрели. Бицур. Он подходит только в том случае, когда мы говорим мелех… Царь любящий Цдокал Мишпот, да, только это можно молиться только, или лучше всего молиться только Бицур эту молитву, а Шва эту молитву лучше не молиться. То есть вот это я имею в виду, когда спрашиваю, как это применять. Вот это, может быть, это неправомочный в принципе вопрос.
Я в частности отвечаю вам и продолжаю занятие. Я хочу здесь указать момент, я вам уже говорил об этом моменте, это, что вы понимаете, как бы это, как бы, я надеюсь, что это пример, он не будет как бы это как-то слишком как бы из другой области, будет уяснен правильно. Допустим, когда человек приходит это, на первую встречу на шедух, на первую встречу, может быть, на вторую, на третью встречу, да, вот, то или встречается, скажем так, со своей женой, но эта встреча не деловая, а романтическая, вот, то наличие цветов – это вещь, которая, она понятна, ее не нужно объяснить, правильно? В силу того, что муж понимает, почему он пришел на эту встречу, так, в силу того, что он понимает, как бы, что эта встреча должна быть романтическая, она уже сама по себе означает, что должны быть цветы. Правильно? Правильно? Вот. Теперь, когда, допустим, человек говорит, произносит благословение, сделай мир, так? Мир, который имеется в виду, это мир, который касается не только всего народа, да, но он касается прежде всего о том, чтобы у человека было согласие и с самим собой, это может быть согласие с Творцом, это может быть согласие с другими людьми, чтобы не было раздора между ним и каким-то другим человеком, либо ним и каким-то обществом. Различного рода вещи, так? Сам человек, когда он видит, что перед его лицом стоит, как это лично его просьба по поводу мира, не как представитель всего еврейства, а как Йонатан Шухман. Он сейчас, Йонатан Шухман, просит о мире. Мир в его понимании, не то что понимание в общем глобальном, а в частности, как бы того, чтобы попросить Всевышнего, он будет у него связан с непосредственно как бы то, что для него сейчас мир наиболее живым образом является миром. Именно такой мир, понимаете? И когда он будет просить, он будет в это вкладывать тот мир, который он имеет в виду. У него тогда не возникает вопрос, а как, какой здесь прием применить? Больше это связано с крик-просьба, либо это связано больше с бицуром, либо это связано больше... Он уже, в силу того, что он понимает, какой мир ему нужен, его душа настраивается на правильный лад. И она будет каждый раз разная. Понимаете, почему я не могу дать вам
совет, как отвертка?
Потому что это не отвертка.
Я понял. Это своего рода... То есть вы имеете в виду, что каждая браха в зависимости от личного состояния или потребностей молящегося настраивается как своего рода камертон на правильную частоту.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Именно на это рассчитывает Творец, что когда мы, казалось бы, будем говорить о просьбе, которая касается всего народа еврейского, да, там, допустим, сделай мир. Казалось бы, как бы мы говорим сейчас от имени всего народа, да, но если при этом мы не чувствуем, что нам лично этот мир нужен, а только как рупор человечества, понимаете, вот, Всевышний не это ожидает от нас, потому что мы этого не чувствуем, и нам, нас это не болит. Это совсем не та молитва, то, что он от нас желает. Он желает, чтобы пускай будет мир в нашем представлении вот такой вот, как бы вот определенный, вот такой вот, а не другой. Да, он будет у нас почему-то ассоциироваться от того, чтобы у меня не было, это, у меня было все в порядке с моим коллегой по работе. Вот у человека, как бы, вот его понятие мира, это вот к этому сводится. Несмотря на то, что это довольно узко и не глобально, но человек в это вкладывает все насущное, что у него связано с миром, понимаете? Здесь у него есть и вся актуальность этого мира, и вся боль, которая у него это есть, в силу того, что этого мира нет. Да, любой этот оттенок, он уже там присутствует. Его, его вот эта вот часть, которую ожидает от него Творец, ведь это, все эти обстоятельства, которые у него сложились, это тоже связано с Творцом, правильно? Они же не просто так у него сложились, эти обстоятельства. Значит, Всевышний рассчитывает, что человек в силу этого контекста, в котором он оказался, что у него нет мира, никакой там раздор получается, человек преодолеет это и будет Всевышнего взывать о мире. Именно поэтому он поставлен в такую ситуацию. И этот, именно поэтому Всевышний ожидает от него его личного оттенка этого мира. Понимаете, как бы, чтобы он именно сказал о той части, которая связана у него с миром. Здесь добавлю еще один момент, который я тоже уже указывал, но его нужно еще раз повторить. Что очень-очень-очень-очень важно в молитве верить в себя. Что я имею в виду? Я имею в виду о том, что, что во мне действительно находится душа исключительно ценна в глазах Творца, которая исключительно ценная в глазах Творца, подобной которой просто нет. Понимаете? Ее уникальность, настолько такова, что Всевышний отдельно ей это уделяет внимание и время, чтобы ее услышать. Отдельно. Она настолько уникальна. Она у меня есть. Она есть, она присутствует, она умеет разговаривать со своим создателем, она все знает, она все понимает. Понимаете? Вот именно не чувствовать себя чужаком в молитве. Кто я такой, что я буду говорить с создателем всех миров, всех вселенной. Вот, я совсем маленький человек. Тогда это абсолютно неправильный подход, потому что молитва – это прежде всего общение души с ее отцом, который ее создал. Это очень личный момент. Это прежде всего с этого начинается. Потом уже, в силу того, что эта связь установлена, человек – это осознавая себя как часть какого-то общества и так далее, присоединять это к своей молитве. Но главное внутреннее содержание молитвы именно заключается в том, что у него уже давным-давно установлена связь с Творцом, как со своим создателем, со своим отцом. И поэтому общение с Творцом, которое, когда он обращается к нему, оно должно прежде всего исходить из этой естественной связи, а не всех это внешних моментов, которые мы только должны присоединять к основному моменту, а не исходить из этого, понимаете? Да? Вот. Человек начинает молитву, когда он прежде всего говорит себе, ну вот, сейчас я стою перед царем. Человек вообще не знает, что он стоит, что такое стоять перед царем. А если у него есть представление какое-то, прежде всего это представление, скорее всего, будет как бы отдаление, потому что царь ведь грозный. Царь ведь грозный, и нужно с ним, это перед ним стоять очень строго, трепеща, правильно? Вот. А поскольку у нас это ощущение, которое оно, с одной стороны, у нас непривычно, вот, как это что значит трепетать перед тем, когда я вижу. Мало того, что мы не понимаем вообще, кто такой царь и как перед царем нужно стоять, мы никогда не стояли перед царем. Помимо этого, к тому же, это царь, который, казалось бы, не является невидимым. Вот. И это все очень сильно осложняет как бы контакт и связь. Вот. Безусловно, это должно присутствовать в молитве, но вопрос в том, как мы к этому приходим. Как мы приходим к тому, что мы стоим действительно перед царем, и перед царем, которым мы должны трепетать? Это трепет, когда для нас он является вещью, которую мы в нее входим быстро, как это делал Моше Рабейну. Перед ним, когда он находился перед Творцом, сказано, что для него трепет перед Творцом – это была простая вещь. Почему? Потому что он все время себя чувствовал, находится это перед глазами всего небесного воинства. Он просто находился среди них. И поэтому перед ним грандиозность, величие Творца – это была настолько естественная, наглядная вещь, что ему легко было в это войти. Понимаете? Вот. Для нас, когда эта вещь только теоретическая, абстрактная, стоять перед Творцом, которого мы не видим. перед царем, которого мы не видим. Да? Нам нужно себя к этому настроить, подготовить. Вот. И прежде всего, мне кажется, вот, момент о том, чтобы это сказать себе, у меня действительно есть душа, которая умеет и знает, как общаться со своим Создателем. Поверить в это. Поверить в это самым настоящим образом. И тогда молитва начинается по-другому. Она начинается по-другому, она происходит по-другому, она входит в свою канву, в свое естественное состояние. И тогда уже мы можем к этому разнять другие моменты. Трепет перед Творцом и все, что требуется в молитве. Итак, давайте подытожим, что мы в данном случае хотим, какую мысль мы хотели передать. Что прежде всего это шава, крик о просьбе, основа ее заключается в том, что человек осознает, что он находится в беде. И у него чего-то сильно не хватает. Не обязательно беда, но, по крайней мере, у него явно чего-то не хватает, очень сильно не хватает. Он осознает, что это его не хватает, и Всевышний является единственным, кто может ему в этом плане помочь, спасти его просто-напросто. Потому что не забывайте, что это источник, откуда мы учим о том, что есть понятие шава. Это когда евреи, уже умер фараон, который такие пытки давал евреям, вот он умер, и у евреев появился день отдыха, в день похорон, так? Вот, и они плакали, это, молились это Творцу, они знали, что вместо этого фараона на трон приходит другой фараон, который, по одной из мнений, по крайней мере, который будет еще хуже с ними обращаться. И вот когда у них был один день, когда они могли вдруг очнуться из своего вот этого гнета, когда они находятся, да, они начали поднимали голову. Сейчас у них был один день, когда они могли поднять голову, а они начали плакать. Плакать изо всех сил, рыдать вовсю. Египтяне думали, что те плачут по прежнему фараону, который умер. Вот. И тогда вот как раз поднялся крик к Творцу, да, от безысходности, потому что евреи понимали, что завтра начнется новый день, новые мучения, которые они не готовы уже к этому были вернуться. Они уже не готовы были вернуться. И вот тогда поднялся крик к Всевышнему. Этот крик был совершенно бессодержательный, по смыслу своему, я имею в виду, не конкретные просьбы. Это был крик истерика. Евреи просто-напросто из безысходной ситуации просто орали, вопили к Творцу. Вот из сил своей безысходной ситуации, и вот с этого момента начинается освобождение евреев. Именно с этого крика начинается освобождение евреев. Всевышний после этого сразу встречается с Моше Рабейну на горе Синай, начинает с ним говорить, отправляет его в Египет, чтобы он избавил народ Израиля. Так, именно с этого крика все начинается. Крик, который сам по себе был вот именно истеричное состояние, как это подобно тому, что экстраординарная просьба, подобно тому, что женщина в момент несчастья заходит в рыдание. Такого рода вещь. Вот. Конечно, безусловно, здесь нужно уловить саму идею этого, о том, что человек, который хоть в какой-то мере осознает, насколько он находится в тяжелой ситуации, насколько ему не хватает того, чему не хватает по-настоящему, настолько эта самая форма молитвы, которая здесь указана, она и будет им произнесена. Понимаете? Именно осознавая, насколько в бедственном состоянии он находится. Вот. И я еще раз подчеркиваю, это состояние беды, которое есть, она не определяется объективным состоянием человека, насколько действительно ему плохо, а всего того, что он так чувствует себя. Поскольку он чувствует себя по-настоящему плохо, это вполне достаточно для того, чтобы это он имел право это обращаться к Творцу в такой форме. Понимаете? Это право определять самим человеком в силу того, что насколько он больно это все переживать. Подобный пример, то, что я привел с ребенком, который, казалось бы, не имеет никаких объективных причин, чтобы биться в истерике. Понимаете? Это само состояние, которое у человека есть, и поскольку и он чувствует себя в этом ужасно плохо, это и есть вполне достаточное основание того, чтобы обращаться к Творцу с этой просьбой и рассчитывать, что Всевышний ответит. То мы завершаем наш урок. С Божьей помощью я жду участников в среду.